Першым праграму тэлефанаванне на тэмы, якія турбуюць нашых слухачоў.
Гэта Татьяна Борис Сіповічу. Два тыдні ў траўні я была ў Мінску. Уражанні такія. Вельмі шмат маладых людзей з фашысцкімі крыжамі. І кожны вечар у раёне Кунцаўшчыны усенародная п'янка.
Шумно, што хутка дапамога з Мінскаў гатава рухаецца паўтары гадзіны, а ў беларускіх лекарняў няма месцаў для хворых людзей. Пра якую якасць медыцыны можна размаўляць?
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Мінску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Я нагадаю, што перадачы Радыё Свабода можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. 2009 год у Беларусі і Літве абвешчаны годам тысячагоддзя гістарычнай Літвы. Але да гэтай пары гісторыкі дзвюх краінаў не прыйшлі да згоды пры вызначэнні месца і паходжання той старажытнай Літвы. Адрозную ад усіх ранейшых версіяў прапанаваў гісторык Здзіслаў Сіцька, з якім у нашай менскай студыі сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Здзіслаў, літоўскія гісторыкі даводзяць, што Літва – гэта балцкае племя. Мікола Ярмаловіч даказваў ягонае славянскае паходжанне. А ў вас не тое і не тое, а што?
Я прыйшоў да высновы, што Літва – гэта не племя, гэта быў такі ваярскі стан. Першыя звесткі пра гэты ваярскі стан – гэта ў Мекленбурзе, у розных мекленбургскіх дакументах, там, дзе жылі так званыя палабскія славяне. Гэта паўночная частка колішняя абшару Германскай дэмакратычнай рэспублікі. Гэта паўночная Берліна, абшар паміж Лабай і Одарай. Пасля пэўны час пад націскам саксаў палабскія славяне, частка заходніх славянаў павінна была пайсці з Мекленбурга, шукаць сабе новае прыстанішча. Яны пайшлі на ўсход, аселі ў Мазоўшы і ў Панямонні.
Прыхадзі Літва, паваяваша Літва, бішаша Літва. Значыць, гэта ўсяго толькі найміты, якія ваявалі. На чым грунтуецца ваша версія?
Па-першае, што ва ўсе часы ваярскай справай займаліся пэўныя людзі. Звычайныя земляробы не мелі магчымасці самі сябе бараняць. Бо, па-першае, трэба было мець нейкае ваярскае майстэрства. І гэтым, урэшце рэшт, заняліся пэўны сацыяльныя слаі. Такія мы ведаем, гэта казакі, гэта янычары, гэта мамілюкі, гэта самурай. Накшталт такого ж сацыяльнага згуртавання была і Літва.
Але паводле якіх крытэраў вы прыйшлі да такой высновы?
Ну, ёсць некалькі крытэрій, паводле якіх можна сказаць, што гэта ўсё-такі сацыяльны стан. Перш. Абрады. Будзем сходзіць з таго, што Літва, верагодна, літоўскае племя. Але Літва пакінула помнікі археалогіі, якія адрозніваюцца ад іншых балцкіх племёнаў, прыкладам так званыя ўсходнелітоўскія курганы. Другі аргумент. Кожнае племя мае пэўныя свае абшары. Літву знаходзім мы на Балканах, у Мазоўшы, Літву знаходзім на Беларусі, Літву знаходзім у Мяшчоры, Літву сустракаем і ў Тюменін, у Сібіры. Ёсць такі аргумент. Кожнае племя мае сваю мову, свой фальклор. Нідзе ў гістарычных крыніцах, у летапісах не гаворыцца пра некую літоўскую мову, няма запісаў так званага літоўскага фальклору. Ёсць фальклор жамойцкі, а літоўскага фальклору няма. Прылады працы. Кожнае племя выпрацоўвае свой набор прыладаў працы, які залежаць ад умовы іх існавання. На абшары, так званых усходнелітоўскіх курганоў, так званага племя Літва, няма ні знаходак, ні сярпоў, ні плугоў. Ёсць знаходкі толькі косаў. Нават знакаміты расійскі даследнік Сядоў здзіўляўся. Дзіўна, што да гэтага часу, да сярэдзіны 20-го стагоддзя, не знойдзена ў шматлікіх пахаваннях Літвы, не знойдзена прыладаў працы, земляробчых прыладаў працы, прыватнасці там сахі цепло.
Няўжо ва ўсіх курганах адна зброя, адны мячы?
Толькі мячы, косы, значыць, ну і там аздобы жаночыя, канешне. значне.
А як ви, спадар Здіслав, ставіцеся до гіпотези Ермоловича, які плем'я Литву пощалів у Верхнім Панямонні і на Новагородчині? Там же і насамреч бачимо концентрацію топонімов з коренем Литва.
Так, тут обшар поміж Бугом і Ньоманом, докладней водозбором Ньомана, визначається найбільш повним набором чи знаходженням менавіта топонімів Литва. Шановний Микола Іванович заходив з того, що от ці топоніми Литва знаходяться таки у Панямонні. Але яны ёсць і ў Пабужжы. Менавіта там знаходзім мы вельмі цікавыя, як на мой погляд, не толькі топонімы Литва, а спалучэнні топонімаў Литва і топонімаў Русь. Там ёсць Стара Литва і Стара Русь, у іншым месцы Литва і Русь, паўночней ад горада, вядомага польскага горада Ломжы, там таксама ёсць пара гэтых топонімаў.
Вы ўсё ж настойваеце на тым, што Литва гэта надтэрытарыяльны панятак.
Так, вядома, канешне, бо нельга племя поселить кавалок в одном месте, кавалок в другом месте, а то, что они там сидели, так это показывает именно эта топонимика.
А лишь в 1253 году Миндоух стал де игра рекс Литове, с Божьей ласки королем Литвы. Як можно стать королем некого воярского стану?
Ну, он стал королем державы, бо в этой державе были земли от Двины, как минимум до Припяти, и от Буга до Дніпра. Як же можна сказати, що це було одно плем'я? Жило нікакі племенів. І це тільки так фактично. А він же був оборонцем, він же оборонив цієї землі. Повночній Прип'яті не ступала нога монгольських захопників. Гетий обшар Панямоння, і не тільки Панямоння і Пабужа, бо відомо, що Дорогічин Надбужський був поміжним городом Полоцького князства. І палачані, поводлі моєго міркування, поставили воєводом у Новагородку менавіта Міндога. Міндога – сина Полоцького князя. Тягом часу Міндох не тільки змог оборонити незалежність Новагородчини і того кутка, повдньово-заходнього кутка Полоцького князства, але і стався оборонцем, як я вже сказав, усіх цих землів від монголів. 41-й год, 13-й сьогодні, спалені городи Русі, розбурений Київ, спалений Володимир Волинський, польські городи, розбурений Краков, а городи Повночній Прип'яті стоять цілі, Міндох оборонця цих. То не диво, что жихары, переважно ведомо, конечно, уладары Новагородчины, а это был вельми богатый город, яны, конечно, лепшего оборонцу и не бачили. И тому, конечно, яны сгодились на его коронацию, и был коронован, перша хрещенная, после коронованы у Новагородку.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Вольная студия». Міхась Скобла гутрить з істориком Здіславом Сіцьком.
Так, спадар Здіслав, коли прийняти на веру вашу версію, то якоє тисячогоддя Литви ми щолета відзначаємо? Виходить, і дату гэтую треба адмяняти?
Адмяняти не варто, бо все-таки, конечно, це така історична подія. Хоча, конечно, широко кажучи, подія не вельми гуманістична, гуманна, бо забили 2009 года, забили місіонера Бруна Кверфурцка, який хотів хрестить Литву. Тут, бачите, така ситуація, що вельми верогодно, Литва уже в той час визначила себе некими учинками, верогодно боярскими. И яны, как паганцы, супротстояли христианизации. А Бруно Кверфурцкий был посланный, как миссионер, хрестить паганцев это вот Пабужа. И весь этот обшар Панямоння и Пабужа, заходнего Панямоння, бо на восходе уже, например, уже Новагородку уже основали православные святыни, тем больше у Полоцку.
Спадар Здіслав, а что еще свідчить на користь того, что Литва, хай себе воярский стан, хай себе племя, была славянского походжения.
Коли начинаешь разглядать все назовництво, якое привязывает до Ятьяу и до племя Литва, то оказывается, что первоважная большесть этих назвов вельми прозристые. Они, видать, их славянские форманты, славянские корони. Ну, прикладом, тая рака, Летавка, ад якога літувіцькія даследнікі і гісторікі выводяць паходжання назвы Литва. Оказывается, рака Літавка была и у водосбора Дунаю. Цікава ситуация отмывается с городами, которые лечатся литовскими городами. Вот самый яркий приклад. Есть у Литве город Укмерге. Когда мы начинаем шукать в исторических крыницах этот город, то мы находим перш форму Вилькмерге, а самая першесная форма Вилькамир. Наво что треба было так подумать, переименовать такую историчную назву? Те медники, которые количество называются медники, а теперь это город Варняй. Та же острая брама у Вильни. У шмат яких усходнеславянских городах были, можно тебе сказать, такие микрорайоны, так званые концы. Ведомые концы у Новгороде старожитным, ведомый татарский конец у Менску старожитным, острый конец был у Вильни. И повстала так званая острая брама, якая теперь Наталью изменена зусім.
Аушрасварту.
Аушрасварта, так.
У своей книге «Утроп Литвы» вы фактично перекреслили лечня все родоводное древо литовских князев. Чому?
Что до именов, которые подаются за имена литовские, то, широ кажучи, часом это выдается навод смешным. Бо настолько все это придумано и выдумано, особливо имены князев, описанные в этих хрониках и летописах. Але вось, мне сдается, никто николи зверни за уваги на имены, подаденные у Галицко-Волынским летописи. Там переличены 25 князев, которые пришли до Волынского князя, принесли мир. Самое цікавое, что у переліку этих литовских князев есть и Жамойские, есть, значит, и ведомые Рушковичи, Булевичи, князи с Дяволтвы, але нема ни одного князя с так званой Аухштайцей, якая фактично подается теперь як одна из историчных областей, где миновито узник литовский этнос. Пришли князи навод не с-под Двины, а Аухштайцких нема. Это штучно выдуманные имены, и они были уставлены видовочно поздней у Галицко-Волынский летопис.
Спадар Здіслав, коли взять историю любой краины, то там можно отшукать и не один, и не два историчные миты, якія працуют на национальную едность того чи іншого народу. Якое ваше ставление до подобной металлигизации, и в якой мере она допущальная?
Таких прикладов шмат. И такие допущальные. Але николи не треба робить с этих митов нечто такое, якое принижало годность інших людей, інших этносов, інших племенов. У даденном випадку на подставе этих выдуманных подей, выдуманных именов, выдуманных завоевников и выдуманных оборонцев от тех же монголов, створаны миф новый, миф переваги балтского этносу над іншими этносами. Вот это шкодно, это недопущально, это образливо для нашего народу, який, я упевненный, поклав шмат життів, каб оборонить свои земли от найперш от монголов, а после и от крыжаков, и татарам от кримских. Вот что крыудно.
И хиба опошнее. Ваша теория относно термину Литва хучей за все выключа вострое непримание с боку литовцев. А вы не боитесь стать персона нон грата у Литве?
Шкода, я думаю, коли так отбудется, бо я служил у Литве, и миновито с того часу мне была пошана до литовской мови. Я видаю на память верши Соломея Нерис, Бертенкевичуса.
У оригинале?
Не муняй леда и шплаукс, обелис побялся, блаук маня с повакари, вятры приобялся. Цудовные верши, конечно. Я николи не был жамойтофобом, ци литуфобом, не. Але пепел класса стукает в мое сердце. И той же и попел Микола Ермоловича стукает в мое сердце. Бо коли я читаю у артикуле литовиского историка про ненауковость, про абсурдность гипотез Ермоловича, это мне болит. Микола Ермолович с моей гипотезой не погоджался. Але это не значит, что я Микола Ярмоловича не поважаю, як історика, як справжнього працівника нашої історичної ніви.
Дякую вам за гутарку.
У передачі «Вольна студія» Міхась Скобла гутарив з істориком Здіславом Сіцьком про історичну Литву.
Читаем и слушаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня народжения Василя Быкова.
На хвалях свободы упершиню прогучали шмат якія творы письменника в авторском читании и у выконании дикторов.
У 2002 годе у студии «Свободы» Быков начитал свои успамины «Долгая дорога до дому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.